То есть у нас была договоренность с редактором созвониться и встретиться.
Есть ли у вас планы на будущую книгу?
Вы знаете, Наденька, сначала мне нужно, как бы, может быть, меньше лениться, меньше там, себя заставить и написать новый роман. Но, опять же, я говорю, что когда человек работает полный рабочий день, то это не так просто.
Но там опять будут наши русские женщины.
Да, скорее всего, да.
Даже без них. Спасибо большое, Наташа. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях была Наталья Копсова, наша соотечественница, которая живет сейчас в Норвегии и которая приехала в Москву, потому что только что издательство «Эксмо» выпустило в свет ее книгу «Норвежская рулетка» для русских леди и джентльменов. Спасибо вам большое, Наташа. Будем рады, если вы будете еще раз в Москве, быть гостем нашей программы.
Обязательно. Надя.
Спасибо.
Спасибо.
Интервью. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России». Ереван. Голос. Нож Гарун Амар Хавакацу Адидасун. Հագուստի, կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նորավակացում արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ին մասնակցեք երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 16 часов.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Генсек ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что Россия играет особую роль в решении крупных мировых конфликтов в Ливии, в Кот-д'Ивуаре, Северной Корее и на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Пан Ги Мун сегодня провел встречу в Москве с президентом Дмитрием Медведевым. Ранее глава ООН посетил Центр лечебной педагогики в российской столице и выразил надежду на скорейшую ратификацию России Конвенции о правах инвалидов. Помощник российского президента Аркадий Дворкович заявил об отсутствии существенных разногласий между главой государства и премьер-министром по поводу целей экономического развития страны. Вместе с тем Дворкович отметил, что отличия могут быть, это нормально, и они иногда очевидны. В чем именно могут состоять эти отличия, он не пояснил. Вопрос о различиях в подходах Дмитрия Медведева и Владимира Путина, как уточняет Интерфакс, был задан Дворковичу на брифинге в связи с его комментариями по поводу отчета о работе правительства, с которым премьер выступил в Госдуме. Путин назвал модернизацию поступательным развитием, а сам Дворкович позднее заявил, что ограничиваться только поступательным развитием было бы неправильно. Западная коалиция готовит военную операцию в поддержку доставки гуманитарной помощи в город Мисрата в Ливии, заявили в МИД Франции. Ранее в ЕС сообщали, что готовы приступить к выполнению гуманитарно-военной миссии в Ливии при наличии соответствующего запроса со стороны ООН. Если такой запрос поступит, то миссия будет развернута на месте в течение нескольких дней. Командовать операцией назначен итальянский контр-адмирал Клаудио Гаудиози. В ливийском портовом городе Мисрата уже несколько недель продолжаются боевые действия между мятежниками и силами, верными лидеру страны Муаммару Каддафи. Генпрокурор Юрий Чайк уволил двух подмосковных прокуроров, сообщила официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева. От занимаемых должностей освобожден прокурор Ногинска Владимир Глебов и прокурор Клина Эдуард Каплун. Ранее главное следственное управление по Московской области возбудило в отношении прокуроров уголовные дела о получении взятки в крупном размере. По данным следствия, подозреваемые систематически получали от Ивана Назарова, предполагаемого организатора нелегального игорного бизнеса в Подмосковье, деньги за крышевание бизнеса. Российский грузовой корабль «Прогресс» отстыкован от Международной космической станции и начал автономный полет к Земле. Он продлится около 4 дней, сообщили в Центре управления полетами. Грузовик пробыл в составе орбитального комплекса около 3 месяцев. В конце января он доставил на МКС более 2,5 тонн различных грузов, в том числе студенческий микроспутник «Кедр». Корабль был пристыкован к модулю «Пирс». Его двигатели обеспечивали ориентацию МКС при коррекции ее орбиты. За несколько дней до расстыкования российские космонавты загрузили «Прогресс» накопившимся мусором и отработанным оборудованием. По меньшей мере 4 человека погибли в ходе столкновений демонстрантов с полицией в йеменском городе Таиз. 1000 жителей организовали демонстрацию после пятничной молитвы, чтобы потребовать отставки президента страны Али Абдаллы Салеха. Кроме того, оппозиция призывает к проведению всеобщей забастовки в субботу. Сам Салех отказывается уйти в отставку, утверждая, что смена власти должна происходить конституционным путем. Генпрокуратура Египта сегодня продлила еще на 15 суток арест бывшего президента Хосни Мубарака. Его обвиняют в применении силы против демонстрантов в разгар антиправительственных выступлений в конце января, начале февраля этого года. Только по официальным данным, тогда погибли более 800 человек. Экс-президенту также инкриминируют незаконное присвоение государственных средств и злоупотребление властью. Первый ордер на арест бывшего главы государства и его сыновей Гамаля и Аля сроком на 15 суток генпрокуратура выдала еще 13 апреля. Сам Мубарак остается под усиленной охраной в больнице Шарм-эль-Шейха вместе с супругой. Американский пастор Терри Джонс, который известен своими акциями с публичным сожжением Корана, случайно выстрелил из своего пистолета на парковке у телеканала Fox 2. Пуля лишь пробила днище автомобиля, никто не пострадал. Инцидент произошел после съемок в телепередаче с участием мусульманского духовенства в городе Саутфилд, близ Детройта. Известно, что на съемках телепрограммы Джонс вступил в дискуссию по религиозным вопросам с имамом, духовным лидером исламского центра. Другие подробности не приводятся. В Ростове-на-Дону изготовили традиционное праздничное блюдо – творожную пасху, которое претендует на попадание в Книгу рекордов России. После украшения марципанами с религиозной символикой ее вес составит около 0,5 тонны. Высота пасхи 1,30 м, а окружность немного превысила 4,5 метра. Праздник Пасхи будет отмечаться в это воскресенье.
Голос России. Новости.
О погоде на субботу: в Цхинвале дождь плюс 12 градусов, на Байконуре переменная облачность плюс 18, как и в Канбере. В Калининграде ясно до плюс 16, в Вене плюс 25 градусов, в Амстердаме ясно плюс 24, в Санкт-Петербурге завтра солнечно плюс 9 градусов, в Москве переменная облачность до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Спортивный директор Коринтианса Роберто де Андраде вновь подтвердил интерес к капитану столичного Спартака Алексо. На данный момент наш приоритет – покупка половины прав на Алексо. Недавно мы пытались начать переговоры, но Спартак, который в тот момент готовился к ответственным матчам Лиги Европы, отказался от обсуждений. Посмотрим, как все сложится сейчас, заявил де Андраде. Напомню, что в январе Спартак запросил 7 миллионов евро за полузащитника, который связан с клубом контрактом до конца 2013 года. Нападающий Интера Диего Милито летом может перебраться в один из лондонских клубов – Арсенал или Тоттенхэм. Эти команды готовы предложить за аргентинца по 5 миллионов фунтов стерлингов. Как сообщает издание The Sun, Тоттенхэм летом намерен расстаться с Романом Павлюченко, в то время как Арсенал ищет нападающего в пару Робина Ван Перси. Решение Милито во многом будет зависеть от того, смогут ли клубы пробиться в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон. Полузащитник Вест Хэма Скотт Паркер признан футболистом года в английской премьер-лиге по версии Ассоциации журналистов, пишущих о футболе. Об этом сообщает BBC. По результатам голосования он опередил защитника Тоттенхэма Гаррета Бейла, недавно недавно удостоенного аналогичной награды по версии профсоюза футболистов. Ранее свой выбор сделали и болельщики, они проголосовали за полузащитника Ливерпуля Рауля Мейрелиша. Новости хоккея. Виктор Почкалин, назначенный на пост главного тренера «Спартака», с оптимизмом смотрит в будущее. Да, ответственность возрастает колоссально, но думаю, что мое время уже подошло и роль главного тренера мне по силам. У меня есть большой опыт, ведь в хоккейных структурах я отработал много лет. В моей карьере произошел резкий поворот, но к нему я шел не один год. Уверен, у меня должно все получиться, рассказал Почкалин. И в завершении о теннисе. Капитан сборной России Шамиль Тарпичев прокомментировал ситуацию с Анной Чеквитадзе, которая на трех турнирах подряд в Дубае, Индиан Уэллсе и Штутгарте по ходу матча теряла сознание. Хуже всего, что доктора не могут поставить Ане диагноз, поэтому нет ясности, как ее лечить. Судя по симптомам, речь идет о проблемах с сосудами, из-за чего в мозг поступает слишком мало кислорода. Я поручил врачу нашей сборной Сергею Ясницкому связаться с отцом Чеквитадзе и получить от него данные обследований. Выступать девочке сейчас нельзя, ей надо брать паузу и серьезно заниматься своим здоровьем, заявил Тарпищев в интервью «Известиям». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Вопрос обеспечения международной безопасности обсудили президент России и генсек ООН. Ливийские повстанцы призывают НАТО перейти к наземному этапу операции. 21 век станет веком Арктики, уверены эксперты. Подробнее об этих и других событиях поговорим в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Россия рассчитывает, что генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Об этом сообщил глава МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с Пан Ги Муном после окончания встречи с российским президентом Дмитрием Медведевым. Сегодня лидер России и генсек ООН обсудили на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Кот-д'Ивуаре. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения международной безопасности.
Есть смысл, я думаю, обсудить текущую ситуацию в мире и ситуация в отдельных горячих точках, Ближний Восток, Север Африки, регулирование проблемы корейской ядерной программы, некоторые другие вопросы, которые традиционно находятся в поле зрения Организации Объединенных Наций, но и которые, естественно, весьма важны для нашей страны.
Глава государства выразил соболезнования Пан Ги Муну в связи с трагической гибелью сотрудников ООН в Афганистане и Конго. Эти события показывают, что нам необходимо предпринять еще очень много усилий для того, чтобы совершенствовать основу международного правопорядка и способствовать развитию демократии и соблюдению прав человека в разных частях нашей планеты, сказал глава российского государства. Я отмечу, что свой визит в Россию генсек ООН Пан Ги Мун начал с посещения Московского центра лечебной педагогики, которому детский фонд ООН и ЮНИСЕФ помогает реализовывать проекты по социальной интеграции. В плотном графике трехдневного пребывания в России специалиста по наведению мостов, как сам себя называет Пан Ги Мун, нашлось время для знакомства с проблемами особых детей, как принято называть ребятишек с нарушениями развития. Все подробности у Марианны Жерельевой.
Почему Пан Ги Мун посетил в российской столице именно центр лечебной педагогики, объясняется просто. Это одна из лучших благотворительных организаций в стране, помогающая детям, которые считались необучаемыми. Общественный центр был создан в 1989 году. Родители-специалисты объединились, чтобы помочь детям с тяжелыми расстройствами, органическими поражениями мозга, аутизмом, шизофренией, эпилепсией, генетическими нарушениями, умственной отсталостью. Туда приходят семьи, которым больше некуда обратиться. Официальная медицина и педагогика отказываются от их ребятишек со столь сложными диагнозами. Любовь и тепло, которые в центре щедро дарят каждому ребенку, помогает ему максимально реализовать внутренний потенциал, стать самостоятельным и найти свою дорогу в жизни. А это значит радоваться общению со сверстниками, ходить в детский сад и школу, получить профессию. Все это как раз и включает в себя научный термин «социальная инклюзия». Ежегодно в центр обращаются сотни семей, только в прошлом году их было 975. Визит Пан Ги Муна с супругой в центр лечебной педагогики получился неформальным и искренним. И это никого не удивило. К атмосфере большой дружной семьи, которая царит в центре за 20 с лишним лет, все уже привыкли. Высокие гости побывали на занятиях детей разных возрастов с психологами и специалистами по игровой, музыкальной и двигательной терапии, а также лечебной физкультуре. Самым запоминающимся для генсека оказалось посещение мастерских, в которых ребятишек обучают профессиональным навыкам. Множество удивительно ярких игрушек из дерева и керамики, чудесные вазы и настенные тарелки, изготовленные и расписанные руками детей, Чего только не увидели гости. И когда мама одного из мальчиков спросила у Пан Ги Муна, понравились ли ему работы детей, ответ обычно невозмутимого генсека прозвучал очень эмоционально.
Я по-настоящему потрясен работами детей. Эти рисунки, керамика превосходны. У них есть талант и, что важно, потенциал. И наша обязанность помочь им развиваться. Сейчас ребятишкам очень помогает любовь и поддержка родителей, которые верят в своих детей. Самое главное, постарайтесь вселить в них надежду. А для этого вы должны верить сами. Никогда не сдавайтесь. Если расстроитесь вы, расстроится ваш ребенок. Я верю в вас, я восхищаюсь вами. Спасибо.
Новый взрыв эмоций у генсека вызвал подарок ребятишек. Изящная оранжевая кружка с надписью «Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой». Потом все вместе пили чай с кексами, и сотрудники центра рассказали Пан Ги Муну о своей давней мечте, которая только сейчас начала реализовываться. О строительстве в Подмосковье социальной деревни, в которой могли бы жить их выросшие воспитанники. Генсек поддержал проект, сказав, международная практика показывает, что все эффективные формы проживания людей с ограниченными возможностями моделируют либо семью, либо общину. Это могут быть квартиры, где ребятам помогают жить и справляться с хозяйством социальные педагоги, или поселения, жизнь которых построена по общинному принципу. И в России также уже существует 4 таких поселения – под Санкт-Петербургом, 2 в Иркутской области и 1 в Бурятии. По официальным данным, в России насчитывается 1,5 миллиона детей с нарушениями развития. 340 тысяч из них лишены возможности получать образование, что означает их изоляцию и отсутствие шансов на достойную жизнь. Вот именно таким ребятишкам и помогает Московский центр лечебной педагогики. За 22 года своего существования он изменил судьбы 10 тысяч детей. Марьяна Ожерельева, Мария Домницкая, «Голос России».
«Голос России». Россия. Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
И к другим темам. Мирное население Ливии спасет только британо-французская интервенция, уверены ливийские повстанцы. Осажденные в городе Мисурати, мятежники обратились с призывом к натовской коалиции начать наземную операцию. Париж и Лондон в ответ пообещали усилить бомбардировки правительственных объектов и послать на помощь повстанцам военных советников. Москва предупреждает Евросоюз, что наземная операция чревата самыми серьезными последствиями и напоминает об опыте Ирака и Афганистана. Несколько высокопоставленных офицеров британской армии отправятся в Ливию для помощи повстанцам. Военные специалисты разместятся, по данным из Лондона, в Бенгази и постараются сделать из разрозненных вооруженных групп более-менее боеспособную силу. Не отстает от своего главного союзника по ливийской операции и Франция. Как заявили в Париже, небольшое число офицеров связи будет работать с переходным национальным советом, чтобы организовать защиту гражданского населения. В обеих европейских столицах отрицают, что отправка советников как-то связана с возможностью начала наземного вторжения в Ливию. Однако параллельно с этими заявлениями звучат голоса военных, уверенных в том, что одними бомбардировками проблему Каддафи не решить. Словом, история все больше напоминает запутанный клубок, размотать который совсем не так просто, как представлялось союзникам в начале операции. Разочарование действиями коалиции растет уже в самом стане борцов за мирную демократию. Как пишет лондонская Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, высадка войск в Ливии означает резкую эскалацию конфликта, а это грозит расколом в самом военном блоке, многие члены которого уже сейчас не хотят участвовать в бомбардировках. В результате и натовские офицеры приходят к заключению: надо искать политический выход из ситуации. За время, что длится операция союзников в Ливии, всем стало ясным: главная цель Запада – Каддафи. На днях из тех же Парижа и Лондона раздавались голоса о необходимости принятия новой резолюции ООН, которая обозначит именно эту цель – освободить Ливию от лидера Джамахирии. И Вашингтон к такой позиции относится, судя по всему, благожелательно. Между тем, упорство союзников в устранении Каддафи может привести к непредсказуемым последствиям, считает востоковед Вячеслав Матузов.
Муаммар Каддафи не смог бы противостоять не только оппозиции, но и поддерживающим вооруженных сил НАТО государств и прежде всего Соединенных Штатов Америки, если бы он не пользовался хоть какой-то поддержкой со стороны собственного народа. Значит, такая поддержка у него есть. Мне кажется, здесь упирается вопрос сегодня в позицию самих Соединенных Штатов, которые не желают воздействовать на оппозиционные круги и отказываются принять любые предложения о переговорном процессе Одессе. Я думаю, это неправильный подход, который ведет в тупик к дальнейшему обострению военно-политической ситуации в этой стране и на севере Африки в целом.
В действиях союзников по НАТО явно прослеживается сила привычки. Несмотря на все разглагольствования о том, что Запад не может себе позволить еще один Ирак или Афганистан, разогнавшаяся машина Альянса по инерции повторяет сценарий «Бури в пустыне» или «Несокрушимой свободы». Но результаты, к которым приведет вторжение в Ливию, заставят померкнуть даже иракско-афганские воспоминания, уверен старший преподаватель факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Есть кроме Ирака еще и другой пример. Это Сомали, условия хаоса, да, отсутствие централизованной власти, фактически распад государства, да, разгул беспредела, терроризм, пиратство и прочие вещи. Все это последствия, опять-таки, недальновидной политики страны сферы держав и Запада в том числе. На мой взгляд, пока Каддафи находится у власти, пока он сохраняет власть, риска того, что Ливия пойдет по иракскому варианту, нет. То есть, действительно, сегодня Каддафи – это гарант стабильности государства. Падение центральной власти приведет к такой тяжелой борьбе между племенами, племенными структурами, и вряд ли найдется лидер, действительно, который сможет объединить Ливию под своим управлением.
В Москве также предупреждают, последствия возможной наземной операции в Ливии непредсказуемы. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что стороны при поиске решения ливийского конфликта должны руководствоваться резолюцией Совбеза ООН. И напомнил, что многие операции начинались с отправки военных советников, а заканчивались полномасштабными войнами и сотнями тысяч жертв. Кстати, западные аналитики тоже пытаются подтолкнуть власти стран коалиции в правильном направлении. Они видят выход в переговорах с Триполи. Как пишет та же Financial Times, Ливии, конечно, было бы лучше без Каддафи, но должны быть разумные пределы того, как далеко зайдет Запад, чтобы достичь этой цели. 16:18 московское время. Русская служба «Голоса России» продолжает рассказывать о самых заметных событиях в России и за рубежом. Поправки в законодательные акты о борьбе с терроризмом внесли председатели комитетов Госдумы по безопасности и госстроительству Владимир Васильев и Владимир Плигин. В частности, появилось новое понятие – антитеррористическая защищенность объектов. Это состояние здания или иного объекта, при котором обеспечивается безопасность его работы с помощью применения инженерно-технических и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террористического акта, говорит председатель комитета Госдумы по безопасности и госстроительству Владимир Васильев.
Мы должны закладывать современные достижения в проектировании и строительстве объектов с тем, чтобы обеспечить безопасность. Безопасность от террористических атак. Тем, чтобы минимизировать последствия. Я вам приведу один пример. Помните, был у нас, к сожалению, теракт метро. Но ни один вагон не загорелся. Потому что еще ранее были заложены вопросы проектирования транспорта, в частности, вагонов метрополитена, которые не усиливают взрывное устройство, не становятся еще одной оболочкой этого устройства. Они гасят взрыв. Но в то же время необходимо решить главную задачу. Это раннюю профилактику. Профилактику на таком уровне, который позволит исключить сами террористические атаки. И вот в связи с этим, безусловно, нужны целый ряд мер. Этот законопроект входит в ту систему мер правовых, которые может предложить правовое государство в противодействии терроризму.
Ответственность за защищенность, согласно поправкам, несут граждане, физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица, находящиеся в их владении или в аренде объектах. Собственно, все расходы по защищенности также будет нести собственник или арендатор. Кто будет этих граждан контролировать, ФСБ или Национальный антитеррористический комитет, пока не определено.
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
XXI век станет веком Арктики. Эксперты утверждают, что в этом регионе сосредоточено 25% мировых неразведанных запасов нефти и газа. В той части Арктики, которая принадлежит России, а это более 5 миллионов квадратных километров, более 4 миллионов перспективны на нефть и газ. По оценкам, уже в ближайшие десятилетия именно ресурсы арктического шельфа России, которые составляют 100 миллиардов тонн в нефтяном эквиваленте, будут играть основную роль на мировом энергетическом рынке. рынке, рассказывает Алена Бакланова.
Перспективы освоения нефтегазовых месторождений Арктики обсудили в Москве участники международной конференции, которая была организована институтом Адама Смита. Для России, если брать газ, то значение шельфовых месторождений в том, что они позволят восполнить падающую добычу на месторождениях в Западной Сибири. Так отметил на форуме представитель Международного энергетического агентства Крис Бессон.
На больших месторождениях в Западной Сибири добыча газа будет снижаться. И уже были замечены первые признаки такого снижения. Вопрос в том, сможет ли развитие новых месторождений, например, в Арктике и в Восточной Сибири, идти достаточно быстро, чтобы восполнить недостающее количество газа из-за снижения его производства на других месторождениях. Мы считаем, что их развитие не будет быстрым. Придется приложить немало усилий, чтобы компенсировать выпадающее количество газа на традиционных месторождениях.
Отчасти такое мнение справедливо. Крупные месторождения в Западной Сибири эксплуатируются уже несколько десятилетий. В то же время ресурсная база Восточной Сибири пока освоена недостаточно. И не случайно Россия приступила к освоению запасов углеводородов на полуострове Ямал, а на подходе крупные шельфовые месторождения в Арктике. Российские компании пока не имеют достаточного опыта и новейших технологий для работы на арктическом шельфе. Значит, нужны иностранные партнеры с их технологиями и инвестициями. Но при этом государство должно разделить риски с бизнесом, а то есть создать условия для освоения, отмечает директор иностранных проблем нефти и газа РАН Анатолий Дмитриевский.
Разные риски есть. Одно дело риски, когда компания вкладывает инвестиции, компания должна предвидеть какие-то риски. Государство не должно на себя брать риски нефти и газа добычи, пустых скважин, если неправильно там посчитали. Мы осваивали наши месторождения безо всякого иностранного участия, иностранной помощи. Исправлялись. На шельфе мы новички. Никто этого опыта не имеет. Как показывает опыт нашего сотрудничества с иностранными компаниями, мы быстро обучаем. В принципе, можем освоить самостоятельно, но это потребуется больше времени и, наверное, больше денег. Освоение шельфа – это гигантское продвижение вперед. Это как освоение космоса.
Но здесь возникает важный вопрос. На каких условиях иностранцев будут осваивать шельфовые месторождения? В 90-е годы они начали работать на шельфе Сахалина на условиях соглашения о разделе продукции. При этом 90% всей добываемой нефти уходило западным компаниям в счет оплаты, и лишь 10% оставалось России. Сейчас условия для участников проектов должны быть иными, считает директор Института арктических нефтегазовых технологий Анатолий Золотухин.
Поскольку компаний должно быть много, поэтому должна быть конкуренция между компаниями в области технологичной, технической, корпоративной ответственности и так далее. И вот этот вот интегрированный пакет предложений, который компания может дать государству, а это не только освоение, но еще и строительство инфраструктуры, обучение, вложение в образование, в медицину и так далее, наверное, должны рассматриваться просто очень внимательно.
Пока самым масштабным и продвинутым является проект освоения Штокмановского газового месторождения. Его запасы составляют около 4 триллионов кубометров газа на шельфе Баренцево море. В нем наряду с «Газпромом» участвуют норвежская «Статойл» и французская «Тотал», которые на первой фазе освоения имеют газовую долю. Природный газ с этого месторождения по трубопроводу «Северный поток» будет поступать в европейские страны. Также проект предусматривает переработку части газа и экспорт СПГ в различные регионы мира. Такой проект привлекателен с точки зрения присутствия на российском рынке, а также экономически, поэтому в нем активно участвуют зарубежные компании. Алена Бакланова, «Голос России».
Памятник Антону Чехову открыли в Каире в саду Российского центра науки и культуры. Международный фестиваль песчаной скульптуры пройдет в Турции, а в Стамбуле вскоре откроется огромный аквариум. Подробнее об этих и других событиях в ежедневной рубрике Марианны Ожерельевой «Новости Локал».
Новости Локал. Ближний Восток.
В Каире в саду Российского центра науки и культуры открыли памятник русскому писателю Антону Чехову. Примечательно, что египетский скульптор ранее учился в России. Эта скульптура – дар Египетской ассоциации выпускников вузов России и стран СНГ Российскому культурному центру в Каире, отметил он в одном из своих интервью. А министр культуры заявил, что Чехов является одним из самых популярных авторов в Египте. Международный фестиваль песчаной скульптуры пройдет в Турции. В этом году тема «Голливуд». Организаторы уверены, что мероприятие посетят несколько тысяч участников и гостей со всего мира. Открытие фестиваля будет приурочено к открытию туристического сезона. В прошлом году это событие не обошли стороной 160 тысяч человек. Ожидается, что в этом году приедут более 200 тысяч гостей. Организаторы подготовили уже 10 тысяч тонн песка. Бороться за право стать победителем будут 25 скульпторов из 11 стран. Это россияне, бразильцы, американцы и граждане других государств. Известно, что участники представят скульптуры героев таких фильмов, как «Звездные войны», «Титаник», «Бэтмен» и «Матрица». В Стамбуле вскоре откроется огромный аквариум. Примечательно, что это будет третий в мире по величине аквариум. Взрослые малыши увидят около 15 тысяч рыб. Напомню, что самые крупные аквариумы мира находятся в Германии и Японии. Аквариум-гигант станет частью развлекательного комплекса, общая площадь которого составляет 23 тысячи квадратных метров. Посетители комплекса также смогут насладиться прогулкой по тропическому лесу, совершить покупки в торговом центре, повеселиться в аквапарке или посмотреть увлекательный фильм в одном из кинотеатров. Для любознательных граждан открыты научный центр и развлекательно-образовательные парки. В Объединенных Арабских Эмиратах вновь открылся крупнейший в мире парк цветов. В одном из городов разложили цветочный ковер. Общая площадь такой красоты составляет более 20 тысяч квадратных метров. За такие достижения композиция была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. На территории сада размещается около 3000 корзин с цветами. Для предотвращения случаев воровства цветов администрация установила специальную систему слежения. Одной из достопримечательностей парка цветов признана Большая цветочная пирамида. Это 12-метровая копия Эйфелевой башни, оснащенная сложной системой иллюминации. Это были новости Ближнего Востока. Марьяна Ожерельева, «Голос России».
Новости «Локал». Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
Краткий выпуск в середине часа. У микрофона Олеся Потапова. Уставный капитал создаваемого в России фонда прямых инвестиций составит 300 миллионов рублей. Об этом сообщил премьер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка. Он напомнил, что фонд займется привлечением долгосрочных иностранных инвестиций в российскую экономику. В первую очередь высокотехнологичные сферы, инновационные проекты в энергетику, нефтегазовую отрасль, фармацевтику. Это будет 100% дочернее предприятие ВЭБа, капитал которого сформируют за счет средств федерального бюджета. У президента и премьера России нет расхождений по главным целям развития страны, заявил помощник главы государства Аркадий Дворкович. Вместе с тем он признал, что пока действительно нет общей опубликованной стратегии развития России. По этому поводу идет широкая дискуссия, работают экспертные группы, вырабатываются новые идеи, добавил Дворкович. Авиация НАТО продолжила бомбардировку ливийского города Сирт. В результате погибли 9 человек. Об этом сообщает ливийское телевидение. Несмотря на неоднократные заявления коалиции, ряд экспертов не исключает, что НАТО может перейти и к наземному этапу операции в целях поддержки ливийских повстанцев. Сирийская полиция применила сегодня боевые патроны в городе Хама, где сторонники оппозиции попытались провести антиправительственную акцию протеста, сообщают местные правозащитные организации. Полицейские с помощью оружия пытались остановить людей, которые двигались в сторону штаб-квартиры правящей партии БАС. Очевидцы сообщают о том, что видели на крышах домов снайперов. По некоторым данным, в результате сегодняшней стрельбы есть погибшие и раненые. Первая гостиница на новом горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи откроет двери своим гостям в конце этого года. А к 2014 году здесь будет построено 10 гостиниц категории 3-4 звезды. Об этом сообщили в госкорпорации «Алимстрой». Десятки филиппинцев, несмотря на осуждение церкви, вновь добровольно дали себя распять в Страстную Пятницу, повторяя принятые в этот день крестные муки Христа. Как сообщают местные СМИ, уже в 25-й раз в своей жизни на крест взошел 50-летний изготовитель рекламных щитов Рубен Иньяхи. Более 20 лет назад он упал с третьего этажа дома, успев вымолвить «Мой Бог». Оказавшись на земле, он, к своему изумлению, обнаружил, что на его теле нет ни царапины. Теперь каждый год он благодарит Бога за свое чудесное спасение.
Голос России. РУВР.ру. Энциклопедия Голоса России. Русские политики.
Интерес к реформатору на троне, с чьей деятельностью связывалась эпоха великих перемен, среди которых известная каждому школьнику отмена крепостного права, далеко не случайен. Старший сын сначала великокняжеской, а с 1825-го императорской четы Николая II и Александры Федоровны Александр, вырос с одной стороны под влиянием отца, который хотел видеть в сыне военного в душе, и одновременно под руководством Василия Андреевича Жуковского, который стремился воспитать в будущем монархе человека просвещенного, дарующего своему народу разумные законы. Вступив на престол в 1855-м, Александр получил тяжелое наследие. Ни один из кардинальных вопросов 30-летнего царствования его отца решен не был. В Крымской войне Россия потерпела поражение. Не будучи реформатором по призванию и темпераменту, Александр стал им в ответ на потребности времени, как человек трезвого ума и доброй воли. Первым из его важных решений было заключение Парижского мира в марте 1856-го. С воцарением Александра наступила оттепель в общественно-политической жизни России. По случаю коронации в августе 1856-го он объявил амнистию декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания 1830-31-го, приостановил на 3 года рекрутские наборы. В 1857-м ликвидировал военные поселения. Осознав первоочередную важность решения крестьянского вопроса, он в течение 4 лет проявлял неуклонную волю в стремлении отменить крепостное право. От учреждения секретного комитета 1857-го до принятия закона 19 февраля 1861-го. При его поддержке были приняты земское положение 1864-го и городовое положение 1870-го, судебные уставы 1864-го, военные реформы 1860-70-х годов, реформы народного образования, цензуры, отмена телесных наказаний. На Александра II, как известно, было совершено несколько покушений. Для охраны государственного порядка и борьбы с революционным движением была создана Верховная распорядительная комиссия. Но ничто не могло предотвратить его насильственной смерти. 1 марта 1881-го Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. Он погиб как раз в тот день, когда решил дать ход конституционному проекту министра внутренних дел Михаила Лорис-Меликова, сказав своим сыновьям Александру, будущему императору, и Владимиру: «Я не скрываю от себя, что мы идем по пути Конституции». Великие реформы остались незавершенными.
Энциклопедия «Голоса России».
В
Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская, и я приветствую всех слушателей Русской службы «Голоса России». Для начала хочу познакомить вас с новостями, которые, думаю, заинтересуют вас. Госдума призывает руководство России принять меры политического и экономического характера в ответ на русофобские настроения и попытки переписать историю в ряде стран бывшего СССР. Депутаты приняли сегодня за основу заявление в связи с проявлением негативного отношения к народам России и единому историческому прошлому в ряде государств бывших республик СССР. Особую тревогу Госдумы вызывают оскорбительные высказывания в адрес русского народа и других народов России, нагнетение русофобии, осквернение кладбищ, демонтирование памятников и мемориалов в честь воинов-освободителей, павших в годы Великой Отечественной войны. Депутаты Госдумы считают недопустимыми и вызывающими ситуации, когда подобные негативные явления прямо или косвенно поощряются официальными властями и политическими деятелями, что не способствует развитию добрососедских отношений, в том числе укреплению интеграции в рамках СНГ, говорится в документе. В нем также подчеркивается, что такого рода действия нельзя оставлять без адекватной реакции руководства России, которое вправе принимать все необходимые меры политического и экономического характера в ответ на факты дискриминации русскоязычного населения и иные провокационные действия, направленные против граждан России, официальных российских представителей и российского бизнеса. Агентство ИТАР-ТАСС и Всемирная ассоциация русской прессы, ВАРФ, как ее коротко называют, собираются создать международный информационный телеканал «Русский мир», опираясь в разных странах на местные русскоязычные диаспоры и СМИ. Еще в 1999 году ИТАР-ТАСС инициировал создание Всемирной ассоциации русской прессы, и с тех пор ежегодно проводятся Всемирные конгрессы русской прессы, конференции и круглые столы. На последнем конгрессе как раз и обсуждался проект такого телеканала. Эта тема будет одной из основных на очередном 13-м конгрессе в июне в Киеве и Одессе. Гендиректор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко отметил: «Мне кажется очень важным, что инициатива создать телеканал «Русский мир» исходит от российской диаспоры. Нам хочется, чтобы соотечественники имели на канале свой голос. Нас поддерживают НИТ, Россотрудничество, Федеральная миграционная служба». «Русский мир» будет распространяться по спутнику и кабелю в разных странах, где компактно проживают русскоязычные люди, и предназначаться как для бывших соотечественников, так и для россиян, временно проживающих за рубежом, а кроме того, для иностранцев, владеющих русским или изучающих его. Новый канал, как обещают его основатели, будет информационным. Основным источником информации станет лента ИТАР-ТАСС и видеоматериалы корреспондентов. Кроме того, канал будет показывать материалы местных русскоязычных СМИ.
Наши люди.
Уже несколько месяцев с тех пор, как сменилось правительство Москвы, многих наших людей волнует вопрос о судьбе Международного совета российских соотечественников и Московского дома соотечественников. На этой неделе в Москве прошел президиум МСРС, и мы связались с исполнительным секретарем совета Евгением Табачниковым и попросили его ответить на наши вопросы. Евгений Семенович, ну если состоялся президиум Международного совета российских соотечественников, можно ли считать, что все нормально, и Международный совет российских соотечественников как работал, так и будет продолжать работать?
В этом абсолютно уверены. Доказательством тому является проведение нашего президиума, причем президиума расширенного, с участием представителя МИД, директора департамента по работе с российскими соотечественниками Чепурина, начальника управления Россотрудничества Баженова, с которым, кстати, с Россотрудничеством и будет подписано в этом году соглашение о совместных проведении мероприятий, а также департамента правительства Москвы и руководства Московского дома соотечественников.
Ну и, естественно, приехали члены президиума, это наши соотечественники, конечно, из разных стран.
Многие из которых являются, это очень важно отметить, руководителями страновых координационных советов, членами Всемирного координационного совета. Это важный фактор, который еще раз показывает, что Международный совет российских соотечественников, одна из крупнейших международных неправительственных организаций, имеет вес вообще-то среди русской диаспоры.
Серьезный. Очень значительный, серьезный, конечно, да, я с вами согласна, и очень многие поэтому, наверное, так и волновались. А было за что волноваться?
Волноваться, конечно, всегда было, ведь речь идет о материальной составляющей, о определенном выделении субсидий со стороны важнейшего субъекта Федерации Москвы, а так исторически сложилось, что 9 лет назад мы были здесь рождены, совместно с правительством Москвы, совместно было разработано соглашение о сотрудничестве, и мы стали главными реализаторами. Есть государственная программа поддержки российских соотечественников, есть комплексная целевая среднесрочная программа правительства Москвы, и этот документ о бюджетном оказании поддержки от правительства Москвы был еще утвержден в декабре месяце. Просто идут технологические утряски, увязки, связанные с выделением средств. Ну а сама практика выделения средств через субсидии членским организациям на уставную деятельность, на организацию проведения тех или иных совместных мероприятий с правительством Москвы, они в целом осталось и в том же объеме, и тот же сохранен порядок.
А вот что касается таких привычных уже для многих соотечественников мероприятий, как фестиваль спортивный, когда приезжали ребята из многих-многих стран, или фестиваль русской песни, к которому уже тоже привыкли, эти мероприятия останутся у нас в планах и будут реализовываться?
На нашем совместном мероприятии мы, во-первых, подчеркнули, что в прошлом году мы аж провели 2 мероприятия.
Да, конечно.
Не год, а сразу 2. Поэтому в этом году, вероятно, вот в связи с определенными тонкостями, о которых я ранее говорил, мы не будем проводить фестиваль. А на следующий год мы предлагаем провести фестиваль «Русская песня» уже на такой совместной платформе с участием Россотрудничества, Фонда «Русский мир», Департамента по работе с соотечественниками. Но то, что все признали, что это одна из важнейших международных акций, которые и популяризируют русскую культуру, я имею в виду фестивалем, и русский язык, и вызывает огромный подъем и привлечение молодежи к участию в странах, такая традиция должна жить очень долго.
Надеюсь, Евгений Табачников, исполнительный секретарь Международного совета российских соотечественников, ответил на все интересующие вас вопросы относительно судьбы этой организации.
Наши люди.
Ну а теперь слово Елене Карповой, которая познакомит вас с очередным обзором прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
Как западные, так и восточные христиане готовятся к празднику Светлого Воскресения Христова. Вот что рассказывает русская газета в Болгарии. Дни до Пасхи богаты символикой. Каждый из них связан с библейским сюжетом и несет свое послание в веках. Издревле, согласно христианской традиции, в Великий Четверг красят яйца, символ воскресения и надежды на новую, счастливую жизнь. В Болгарии этот ритуал исполняют и в Великую Субботу, вместе с выпечкой обрядовых караваев. И если караваи чаще покупают готовыми, то вряд ли есть болгарская семья, в которой яйца не красят собственноручно. В дни перед Пасхой в Софии раскрыл двери своеобразный цех по крашению пасхальных яиц. Это традиционное уже событие проходит в этнографическом музее Болгарской академии наук, куда съезжаются мастера со всей страны, хорошо знающие традиции предков. А также берутся за образцы некоторые экспонаты из фондов музея, рассказывает русская газета в Болгарии. С 19 по 23 апреля в Дубае проходит неделя моды, в рамках которой свою коллекцию впервые представила русскоязычный дизайнер Татьяна Акеева, живущая в Иордании, рассказывает портал «Русские Эмираты». Коллекцию она назвала «Возвращение к гламуру». По словам Татьяны, эта одежда предназначена женщинам, которые желают выглядеть грациозно, без всяких усилий. Зрителям были продемонстрированы элегантные платья, красоту которых подчеркивали хорошо подобранные стильные сумки. На создание некоторых моделей Татьяну вдохновили древние греческие женские туники, которые она дополнила атласными бантами. В общей сложности Татьяна Акеева представила в Дубае коллекцию из 38 моделей, прообразом которой стал гламурный стиль 20-30-х годов прошлого века, рассказывает портал «Русские Эмираты». Газета «Англия» обновила рубрику «На этой неделе нас удивили». Итак, удивил британский пенсионер, 85-летний Энтони Смит, который пересек Атлантический океан на плоту, сделанном из фрагментов вода и газопроводных труб. Плавание заняло 66 дней. Удивил также житель Нью-Йорка Джозеф Капп, который открыл первую городскую горячую телефонную линию для тех, кто стал свидетелем появления НЛО и хотел бы обсудить это. В связи с этой темой удивила британских коллег и администрация Кишерского района Пермского края, которая решила поставить в селе Малепка памятник инопланетянам. Что еще удивляет наших соотечественников, читайте в газете «Англия».
Наша пресса.
Ну а сейчас я хочу поздравить всех православных со светлым праздником Пасхи, с Христовым воскресеньем и попрощаться с вами до понедельника. С вами была Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог.
Голос России. Радио большой страны.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века в событиях, фактах и лицах.
Война в событиях.
Первая мировая война навсегда останется в истории человечества как самая бессмысленная из войн. До сих пор никто не может определенно сказать, что послужило причиной начала войны. Вторая мировая в этом отношении гораздо прозрачнее, и не потому, что она ближе, пишет историк Александр Больных в своей книге «Схватка гигантов». Ленин совершенно правильно сказал, что Версальский договор сделал новую мировую войну неизбежной, так оно и вышло. Между прочим, экономическую войну Германия выигрывала за явным преимуществом и больше, чем кто-либо была заинтересована в сохранении мира, потому что именно в мирное время она могла наиболее полно реализовать свой потенциал. Более или менее четко просматривался только французский реванш за 1870 год и возвращение Эльзаса с Лотарингии, но ведь войну начала Германия. России война была нужна еще меньше, чем Германии. Закрытие Черноморских проливов означало смертельный удар по российской экономике, что и подтвердилось в ходе войны. Рассуждение о стремлении Англии не допустить гегемонии одной континентальной державы историк Александр Больных отметает как потерявшую актуальность в 20 веке. По его мнению, нельзя механически переносить постулаты прошлого на настоящее. Это может привести к катастрофическим последствиям. Похоже, произошедшие изменения осознавал мало кто из политиков. Все продолжали действовать по-старому, если не по-старинному. И можно лишь полностью согласиться с Фридрихом Энгельсом, говорившим о крахе рутинной государственной мудрости. Единственное правдоподобное объяснение, которое предполагает Александр Больных, это кризис системы управления. Некогда сбалансированный механизм европейского равновесия не смог приспособиться к изменившимся условиям и пошел в разнос, как паровая машина с заклепанным предохранительным клапаном. Дипломатия и дипломаты XIX века не справились с рухнувшими на них проблемами века XX. В результате началась война, которую проиграли практически все участники. Просто результат варьировался от тяжелого поражения для Англии и Франции до катастрофического разгрома для Германии, Австрии и России. Причем для первых двух стран поражение оказалось растянутым во времени, если так можно выразиться. Позорная капитуляция перед Гитлером была прямым следствием так называемой победы Франции в Первой мировой. Экономика стран-победителей к концу войны находилась в коматозном состоянии, ну а экономика побежденных просто скончалась, ведь война оказалась тотальной, о чем никто из участников так и не догадался. Впрочем, многие историки стоят на более традиционной точке зрения, согласно которой основной причиной начала Первой мировой явились противоречия между ведущими мировыми державами, боровшимися за новые рынки. Об этом говорит кандидат исторических наук Станислав Степанов.
Ну, если взять расклад сил в начале 20 века, если посмотреть на характер тех государств, которые приняли участие в этом военном столкновении, то точнее будет определение, это, конечно, империалистическая была война со всех сторон. Ровно 100 лет перед этим, в 1814 году, Шамонский трактат подписан победителей в наполеонской Франции. И в секретных протоколах к этому трактату были обозначены интересы государств-победителей. Но что самое главное, они договорились между собой, что они теперь государства будут ранжировать по степени важности. Вот когда началась глобализация политическая, объединение стран по кругу их влияния в мире. И что интересно, было обозначено, первая группа – это великие державы, в которые входили Австрия, Великобритания, Пруссия, Россия, Франция. Кстати, побежденная Франция входила в первую группу. Вторая – крупные державы – Португалия, Испания, Швеция. И третья группа – серединные державы, там Ганновер, Бавария, Вюртемберг – это те страны, которые потом объединились в Германию. Ну и все остальные страны. Первый раз они собрались, эти страны, в 1900 году, обсуждали мировые проблемы. И, естественно, присоединившись тогда к этой группе великих держав США, Италии и Японии, имели все противоположные интересы в разных регионах мира, что и стало причиной военного конфликта, которую мы сегодня называем Первая мировая война. Думаю, что она была предрешена в силу противоречий больших и малых стран за передел сфер влияния. Другое дело, формат мог быть другой. Поэтому думается, что это уже был неизбежный взрыв, неизбежный конфликт, когда политики не могли уже договориться, в ход пускали с пушки.
Таким образом, выходит, что инспирировали геополитический кризис второго десятилетия 20 века усугубляющиеся экономические проблемы. Собственно, после окончания Первой мировой эти проблемы никуда не делись. Как выше отметил историк Александр Больных, экономика стран-победителей к концу войны находилась в коматозном состоянии, ну а экономика побежденных попросту скончалась. Впрочем, Больных указывает на страну, которая могла бы претендовать на звание победителя. Это Соединенные Штаты, которые вышли из Первой мировой гораздо крепче, чем в нее вступили. Однако и здесь не все обстоит гладко. США выиграли войну, но с треском проиграли мир. Профессор Вудро Вильсон проявил, как считают некоторые историки, наивность на фоне весьма рациональных, если не сказать больше, политиков типа Ллойд Джорджа и Клемансо. Получив красивую погремушку в виде Лиги наций, он фактически оставил вершителями судеб человечества Британию и Францию. Вот только никакие приобретения и выгоды этих стран уже не могли компенсировать понесенные ими потери.
Война в событиях.
Главной отличительной чертой Первой мировой войны стало массовое применение новых систем вооружения, которые могли в корне изменить ход военных действий. Причем появилось такое оружие, сама идея которого ранее казалась безумием. Разве кто-то мог, кроме как в кошмарном сне, представить себе газовые атаки? Хотя те же отравляющие газы стали только попыткой вырваться из страшного капкана, в котором оказалось военное командование по обе стороны линии фронта. Тот же самый кризис системы управления. Генералы пытались решить новые задачи старыми методами, и получалось из этого такие сражения, как Верденская мясорубка. Ни одно из самых кровопролитных сражений прошлого таких определений не заслужило. Военные в отчаянии цеплялись за любую техническую новинку, которая сулила им хоть призрачные надежды на успех. Танки, самолеты, минометы, газы. Не остались в стороне от попыток найти абсолютное оружие и адмиралы. Дредноуты, подводные лодки, торпедные катера, глубинные бомбы. А в самом конце войны первые робкие и неуверенные шаги совершил авианосец. В морской войне произошли радикальные изменения, однако адмиралы с огромным изумлением довольно быстро убедились в том, что изменения оказались совершенно не такими, которых они ожидали.
Война в фактах.
Самым главным из кораблей этой эпохи, вне всякого сомнения, является его величество корабль «Дредноут». Детище адмирала сэра Джона Фишера примечательно во многих отношениях. Прежде всего потому, что это был первый корабль нового поколения линкоров. Его название стало именем нарицательным и превратилось в название целого класса кораблей. Вообще, во всей истории военного кораблестроения лишь два корабля могут этим похвастаться. Построенный в период гражданской войны в США «Монитор» и «Дредноут». Каковы же отличительные черты дредноутов, которые позволяют говорить о создании нового класса кораблей? Русско-японская война показала, что эскадренный броненосец, который является становым хребтом всех военных флотов, достаточно плохо приспособлен для эскадренного боя. Его основная ударная сила, 305-миллиметровые орудия, были слишком малочисленны, не более 4 стволов на корабль. Второй калибр, как правило, это были 152-миллиметровые орудия, не мог причинить серьезного вреда кораблям противника. В Цусимском сражении русские броненосцы выдержали огромное количество попаданий средних и мелких снарядов, тогда как реальные разрушения были следствием попаданий лишь тяжелых чемоданов, как их называли русские офицеры. Третий калибр – 76-миллиметровые орудия, которые продолжали рассматривать как средство нанесения повреждений крупным кораблям, превратился в средство отражения атак миноносцев. А мелкокалиберные скорострелки, которыми были утыканы все свободные мостики и марцы броненосцев, как-то неожиданно оказались не более чем архитектурным излишеством. Из полученного опыта следовало сделать выводы, и они были сделаны. Правда, каждый из флотов интерпретировал опыт русско-японской войны по-своему. Однако один вывод был одинаков у всех – следует резко повысить огневую мощь линейного корабля. Такие попытки делались и ранее, но все построенные корабли оказались не слишком удачными. В том же 1905 году в состав Королевского флота вошли броненосцы типа «Кинг Эдвард VII», вооруженные вдобавок к 305-миллиметровым орудиям еще и четырьмя орудиями калибра 234 мм, установленными на броневых башнях. С лихорадочной поспешностью все флоты начали обзаводиться броненосцами данного типа, названного полудредноутом, а на британских верфях были заложены корпуса броненосцев типа «Лорд Нельсон», которые в качестве второго калибра имели уже дюжину 234-миллиметровых орудий.